Часть третья. Слияние и союзы. 16 мая, 14 июля. 13% женщин в Швеции подвергались брутальным формам сексуального насилия. Глава 15. Пятница, 16 мая. Суббота, 31 мая. Микаэля Блумквиста выпустили из тюрьмы в пятницу, 16 мая, через два месяца после начала заключения. В тот же день, когда журналист оказался в этом учреждении, он подал прошение об условно-досрочном освобождении, правда, без особой надежды на успех. Он так и не понял, чем заслужил такое великодушие со стороны законников. Но, возможно, сыграла роль, во-первых, то, что он ни разу не воспользовался своим правом покидать тюрьму на выходные, а во-вторых, то, что в тюрьме, рассчитанной на 31 место, находились 42 заключенных. В любом случае, директор тюрьмы, 40-летний польский эмигрант Петр Саровский, с которым Микаэль нашел общий язык, обратился к властям с рекомендацией сократить ему срок. Можно сказать, что дни в Рулокере не были ничем омрачены. Это заведение, как выражался Саровский, было предназначено для возмутителей спокойствия и любителей порулить в нетрезвом виде, а не для настоящих преступников. По распорядку и режиму она скорее напоминала турбазу. Из 41 заключенного половину составляли иммигранты во втором поколении. Микаэля они воспринимали как белую ворону, каковой он, собственно, и являлся. Блумквист был единственным среди всех заключенных, которого даже показывали по телевидению. Однако серьезным преступником никто из собратьев по несчастью его не считал. Не считал его таковым и директор тюрьмы. Первый же день Микаэля пригласили на беседу. Ему предложили помощь психотерапевта, образовательные курсы для взрослых или другие варианты обучения, а также помощь в профессиональной ориентации. Микаэль ответил, что не нуждается в социальной адаптации, что он закончил учебу несколько десятилетий назад и профессионально вполне востребован. Он попросил разрешения держать в камере лэптоп, чтобы продолжать работу над книгой, которую обязался написать. Его просьба не вызвала никаких возражений, и Саровский даже предоставил ему запирающийся шкаф, чтобы журналист мог оставлять компьютер в камере без присмотра, не опасаясь, что его украдут или выведут из строя. Хотя вряд ли кто-нибудь из заключенных сделал бы что-то подобное, они относились к Микаэлю скорее покровительственно. Таким образом, Блумквист провел два относительно благополучных месяца, работая ежедневно примерно по 6 часов в день над семейной хроникой Вангеров. Но на несколько часов в день ему приходилось отвлекаться на уборку и отдых. Вместе с двумя заключенными, один из которых оказался из шведского городка Шовде, а второй был родом из Чили, Микаэлю полагалось каждый день убирать гимнастический зал тюрьмы. Время, отведенное на отдых, заполнялось просмотром телепередач, играми в карты или занятиями на тренажерах. Микаэль выяснил, что вполне прилично играет в покер, но каждый день проигрывает по несколько монеток в 50 эре. Согласно тюремным правилам, игра на деньги разрешалась при общем банке до 5 крон. О том, что его выпускают досрочно, Микаэль узнал буквально накануне, когда Саровский пригласил его к себе в кабинет и угостил рюмкой водки. Весь вечер Блумквист упаковывал вещи и записные книжки. Вновь оказавшись на свободе, Микаэль поехал прямо в Хедебю. Не успел он подняться на крыльцо домика, как услышал мяуканье и обнаружил рыже-коричневую кошку, которая терлась о его ноги, приветствуя его. «Ладно, заходи», — сказал он, — «но имей в виду, я еще не успел купить молока». Микаэль распаковал багаж. Почему-то он не мог отделаться от ощущения, будто он побывал в отпуске. Даже показалось, что ему не хватает Саровского и друганов заключенных. Блумквист нисколько не жалел о том, что ему пришлось провести некоторое время в Рулоккере. Известие об освобождении оказалось столь неожиданным, что он даже не успел никого предупредить. В начале 7 вечера Микаэль помчался в магазин, пока тот не закрылся, и закупил основные продукты. Вернувшись домой, он включил мобильный телефон и набрал Эрику. но от автоответчика узнал, что в данный момент абонент недоступен. Микаэль оставил сообщение. Он предлагал созвониться на следующий день. Потом он прогулялся до дома Хенрика Вангера, которого встретил на первом этаже. При виде Микаэля старик удивленно вздыбил брови. «Ты сбежал?» — первым делом спросил он. «Все законно, выпущен досрочно». «Вот так сюрприз!» «Да, я тоже очень рад. Мне сообщили об этом только вчера вечером». Они смотрели друг на друга несколько секунд. А потом Хенрик, удивив Микаэля, обнял его и заключил в дружеские объятия. «А я как раз собирался поесть. Присоединяйся». Анна подала запеканку со шкварками и брусникой. Они просидели в столовой и проговорили почти 2 часа. Микаэль отчитался, как далеко он продвинулся с семейной хроникой и где у него остались лакуны. О Харриет Вангер речи не заходило, зато они обстоятельно обсудили дела «Миллениума». «У нас уже состоялись 3 заседания правления. Фрёкенбергер и ваш партнер Кристер Мальм были столь любезны, что перенесли 2 встречи сюда, а на третьей в Стокгольме меня представлял Дирк. Будь я на 10 лет помоложе, все было бы хорошо. А сейчас, честно говоря, ездить в такую даль для меня тяжеловато. Но летом я все же попробую выбраться в Стокгольм». «Думаю, они могут проводить заседание и здесь», — ответил Микаэль. «Ну и как вы себя чувствуете в роли совладельца журнала?» Хенрик Вангер усмехнулся. «Это оказалось самое приятное из моих занятий за много лет. Я проверил финансовые документы, и все выглядит вполне прилично. Мне даже не придется вкладывать столько денег, сколько я предполагал в начале. Разрыв между доходами и расходами сокращается». «Мы с Эрикой разговаривали 2 раза в неделю. Насколько я понимаю, положение с рекламой улучшается». Хенрик кивнул. «Да. И все же потребуется время. Для начала предприятия концерна «Вангер» закупили рекламные полосы. Но главное то, что уже вернулись обратно 2 прежних рекламодателей. Фирма мобильных телефонов и турбюро». Он широко улыбнулся. «Мы работаем также со старыми врагами Веннерстрёма, с каждым отдельно, и, поверь мне, их список обширен. А от самого Веннерстрёма что-нибудь слышно?» «Напрямую нет, но мы обвинили Веннерстрёма в том, что это он устроил бойкот «Миллениума», и теперь в глазах общественности он выглядит мелочным и мстительным типом. Говорят, журналист из Даггенс Ньюхэттер задавал ему какие-то вопросы, а тот огрызался. Вам это доставляет удовольствие». «Удовольствие — немного не то слово. Надо было заняться этим 7 лет назад. Что же все-таки произошло между вами и Веннерстрёмом? И не заикайся об этом. Ты узнаешь все ближе к Новому году». В воздухе чувствовался опьяняющий запах весны. Когда Микаэль вышел от Хенрика около 9 часов, уже начинало темнеть. Немного посомневавшись, он постучался к Сесилии Вангер. Блумквист и сам не знал, чего ожидать. Сесилия уставилась на него, не выказав особого энтузиазма, но впустила Микаэля в прихожую. Там они и остались стоять. Обоим было как-то не по себе. Она тоже спросила, не сбежал ли он, и Микаэль объяснил, как обстояло дело. «Просто хотел поздороваться. Я не вовремя». Сесилия старательно отводила глаза, и Микаэль сразу понял, что она не слишком рада встрече. «Нет, что ты, заходи. Хочешь кофе?» «С удовольствием». Он последовал за ней на кухню, а она повернулась спиной и стала наливать в кофеварку воду. Микаэль подошел к ней и положил руку ей на плечо. Она застыла. «Сесилия, похоже, что тебе совсем не хочется угощать меня кофе». «Я ждала тебя только через месяц», — сказала она. «Ты застал меня врасплох». В ее голосе слышалось недовольство, и Микаэль развернул ее так, чтобы увидеть лицо. Они немного постояли молча. Женщина по-прежнему отводила глаза в сторону. «Сесилия, черт с ним, с кофе, скажи, что случилось?» Она покачала головой, глубоко вдохнула и сказала: «Микаэль, я хочу, чтобы ты ушел. Ничего не спрашивай, просто уходи». Блумквист отправился к себе домой, но у калитки он остановился в нерешительности. Наконец, вместо того, чтобы войти в дом, спустился к воде недалеко от моста и присел на камень. Закурил, пытаясь разобраться во всем, что случилось, и понять, почему отношение Сесилии Вангер к нему так резко изменилось. Вдруг он услышал звук мотора. Под мостом, направляясь в пролив, проплыло большое белое судно. Когда оно поравнялось с Микаэлем, тот разглядел у штурвала Мартина Вангера. Тот внимательно следил, чтобы не наскочить на мель. Ничего себе, 12-метровая крейсерская яхта. Микаэль поднялся и пошел по дорожке вдоль берега. Он увидел, что возле причалов уже качается довольно много разных катеров и парусников. Среди них было несколько спортивных катеров конструкции «Петерсон», а возле одного причала покачивалась на волне яхта «IF». Все остальные суда были побольше и подороже. Блумквист обратил внимание на круизную парусную яхту фирмы «Halberg Ressi». С приближением лета обнажились социальные различия в морской жизни обитателей Хедебю. Судя по всему, самая пафосная яхта в округе принадлежала Мартину Вангеру. Микаэль дошел до дома Сесилии Вангер и поглядел на светящееся окно на втором этаже. Потом все-таки вернулся домой, поставил кофе и зашел в свой кабинет. Перед отъездом в тюрьму большую часть документов, связанных с Харриет, он отнес обратно к Хенрику. Ему не хотелось на время своего отсутствия оставлять архивы в пустом доме, и теперь полки пустовали. Из всех материалов у Блумквиста остались только 5 блокнотов, исписанных Хенриком Вангером. Он брал их с собой в тюрьму и к этому моменту уже почти выучил наизусть. А еще один фотоальбом, как выяснилось, лежал забытый на верхней полке. Микаэль достал его и взял с собой на кухню. Налив себе кофе, сел и стал его перелистывать. Он разглядывал фотографии, сделанные в день исчезновения Харриет. Начинался альбом с последнего снимка девушки, где она была запечатлена во время праздника в честь Дня детей в Хедестаде. За ним следовало более 180 качественных фотографий, зафиксировавших аварию на мосту. Микаэль уже многократно разглядывал этот альбом с лупой, снимок за снимком. Теперь же он просматривал его рассеянно, будучи в полной уверенности, что не обнаружит здесь уже ничего нового. Внезапно Блумквист почувствовал, что загадка Харриет Вангер его утомила, и с шумом захлопнул альбом. В беспокойстве он подошел к кухонному окну и уставился в темноту. Потом снова взглянул на альбом. Микаэль не мог объяснить, что произошло, но ощущение, словно он только что увидел что-то важное, не покидало его. Какая-то смутная догадка промелькнула и испарилась. На секунду ему даже показалось, что какое-то невидимое существо легонько дунуло ему в ухо. Журналист сел и снова раскрыл альбом. Он внимательно просматривал его страницу за страницей, задерживаясь на каждом снимке моста. Взглянул на Хенрика Вангера, забрызганного мазутом и почти на 40 лет моложе нынешнего. Потом на такого же Харальда Вангера, человека, который пока был знаком ему лишь по тени за занавеской. На снимках мелькали сломанные перила моста, дома, окна и машины. В толпе зрителей Микаэль сразу различил 20-летнюю Сесилию Вангер. Она была в светлом платье под темным жакетом. И ее можно было обнаружить еще как минимум на 20 фотографиях. Почему-то Микаэль разнервничался. С годами он научился доверять своей интуиции и теперь чувствовал, в этом альбоме было что-то настораживающее, но что именно, он не мог сказать. Блумквист по-прежнему сидел за кухонным столом и разглядывал фотографии. Около 11 часов он вдруг услышал, как открывается входная дверь. «Я могу войти?» — спросила Сесилия Вангер. Не дожидаясь ответа, она уселась напротив него по другую сторону стола. У Микаэля возникло ощущение дежавю. Женщина была одета в широкое тонкое светлое платье и серо-синий жакет, почти так же, как на фотографиях 1966 года. «Я не знаю, что мне делать», — сказала она. Микаэль поднял брови. «Извини, но ты застал меня врасплох, когда появился сегодня вечером. Теперь я совсем потеряла покой и даже не могу спать. Я так несчастна». «Но почему ты несчастна? Неужели ты не понимаешь?» Блумквист покачал головой. «А ты не будешь смеяться?» «Обещаю». «Соблазнив тебя зимой, я поддалась минутной слабости. Мне хотелось развлечься, и больше ничего. В тот первый вечер я воспринимала это как забавное происшествие и вовсе не собиралась завязывать с тобой серьезные отношения. Но все сложилось иначе. Те недели, когда ты был моим окажена лава, стали самыми счастливыми в моей жизни. Я хочу, чтобы ты это знал. Мне тоже было с тобой очень хорошо. Микаэль, я все время лгала и тебе, и самой себе. Я никогда не отличалась сексуальной раскрепощенностью. За всю жизнь у меня было 5 партнеров. Я начала в 21 год. Затем, когда мне было 25, я познакомилась со своим будущим мужем, но он оказался подонком. А потом я несколько раз встречалась еще с 3 мужчинами с перерывом в несколько лет. Но ты разбудил меня по-настоящему. Я постоянно хотела быть рядом с тобой. Ты не требовала от меня ничего, чего я не могла бы тебе дать. Сесилия, не надо. Пожалуйста, не перебивай меня, иначе я не сумею все рассказать». Микаэль решил помолчать. «В тот день, когда ты отправился в тюрьму, я почувствовала себя несчастной. Ты вдруг исчез, словно тебя и не бывало никогда. В моей постели стало холодно и пусто, и я вновь превратилась в 56-летнюю кошелку». Она сделала короткую паузу и посмотрела Микаэлю в глаза. «Зимой я влюбилась в тебя. Никак не думала, что так выйдет, но это факт, и от него никуда не денешься. И тут до меня вдруг дошло, что ты пробудешь здесь недолго и в один прекрасный день уедешь навсегда, а я останусь тут до конца своих дней. Мне стало так страшно и так больно, что я решила не подпускать тебя к себе, когда ты вернешься из тюрьмы. Прости меня. Ты не виноват». Они немного посидели молча. «Когда ты сегодня ушел, я разревелась. Как бы мне хотелось получить шанс и прожить свою жизнь заново. Но все-таки, в конце концов, я решила...» «Что именно?» Она опустила глаза. «Что прекратить с тобой встречаться только потому, что ты однажды отсюда уедешь — полный идиотизм. Микаэль, мы можем начать все сначала. Ты сможешь забыть то, что сегодня произошло?»
«Уже забыто», — сказал Микаэль. «Спасибо, что ты мне все объяснила».
Сесилия по-прежнему не отрывала глаз от стола.
«Если тебе хорошо со мной, то я тебе тоже признаюсь. Мне тоже очень и очень хорошо с тобой».
Она снова взглянула на него, потом встала и направилась в спальню. Сбросила на пол жакет и на ходу стянула платье через голову. Микаэль с Сесилией проснулись одновременно от того, что хлопнула дверь и кто-то прошел на кухню. На пол рядом с плитой бросили сумку. Потом внезапно в дверях спальни возникла Эрика с улыбкой на лице, которая немедленно сменилась выражением ужаса. «О, прошу прощения». Она отступила назад. «Привет, Эрика», — сказал Микаэль. «Привет. Простите, 1000 извинений за то, что я к вам ворвалась. Мне следовало постучать».
«А нам следовало бы запереть входную дверь».
«Эрика, это Сесилия Вангер. Сесилия, это Эрика Бергер, главный редактор «Миллениума». «Привет», — сказала Сесилия. «Привет», — отозвалась Эрика. Похоже, она не могла решить, следует ей подойти и вежливо пожать руку или просто уйти. «Может, мне стоит пойти прогуляться? А может, ты лучше поставишь кофе?» Микаэль бросил взгляд на будильник на ночном столике. Начало 1. Эрика кивнула и закрыла дверь спальни. Микаэль с Сесилией посмотрели друг на друга. Женщина выглядела напуганной. Они занимались любовью и болтали до 4 часов утра, а потом Сесилия сказала, что останется у него до завтра, и ей наплевать, если кто-то узнает об их с Микаэлем интимных отношениях. Она спала, повернувшись к нему спиной, но все время чувствуя его руки у себя на груди. «Не переживай, пожалуйста», — сказал Микаэль.
Эрика замужняя дама, а не моя подружка. Мы иногда встречаемся, но ее совершенно не волнуют мои отношения с кем-то другим. Наверное, она просто смутилась от неожиданности. Когда они чуть позже вышли на кухню, Эрика уже поставила на стол кофе, сок, апельсиновый джем, сыр и тосты. На кухне витали вкусные запахи. Сесилия сразу направилась к Эрике и протянула руку. «Мы толком так и не поздоровались. Привет. Дорогая Сесилия, извини, что я нарушила ваше уединение и ворвалась сюда, как бешеный слон», — произнесла глубоко несчастная Эрика. «Ради бога, забудь об этом и давайте пить кофе». «Привет», — сказал Микаэль и обнял Эрику перед тем, как сесть. «Как ты тут оказалась?» «Разумеется, приехала сегодня утром на машине. Около двух ночи я получила твое сообщение и пыталась позвонить. Я отключил телефон», — объяснил Микаэль и улыбнулся Сесилии.